Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и через несколько минут нам присоединится Вадим Кирюхин. У него пока некоторые проблемы. Сегодня 3 июля 2023 года. И наша тема сегодня – французский бунт и деградация Запада. Ну, о французском бунте вы наверняка видели, читали, смотрели. И это по всем каналам средств массовой информации распространяется. Я хотел лишь добавить к этой известной вам картинке событий следующие соображения. Ну, во-первых, я достаточно хорошо знаю Францию, поэтому у меня есть возможность и повод для этого это судить. Во-первых, мне первое, что пришло на ум после того, как я увидел вот эти вот картинки сожжения, разрушений и прочих вот этих бесчинств, да, которые происходят в городах Франции, в том числе в тех, которые мне так, достаточно близки, да, потому что вот город Кламар я, например, хорошо знаю, а именно там вводились комендантский час. И мне вспомнилась фраза, вот эта расхожая фраза про русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Вот у меня такое впечатление сразу же, она сразу как-то запечатлелась в мозгу. Я подумал, ну, по русскому бунту, по бессмысленности и беспощадности, видимо, еще довольно далеко до французского бунта, в том виде, в котором он протекает сейчас. И искать ему какое-то осмысление достаточно сложно. Единственное, что я могу достоверно сказать, вот на своем опыте, что вот эта вот гибель Наделя, то есть 17-летнего алжирца, выходца из Алжира, точнее говоря, выходца из алжирской семьи, которая натурализовалась во Франции, который по своему реальному содержанию весьма далек от того образа маленького ангела, как его назвал один чернокожий футболист, играющий во французской сборной. У него достаточно много уже знакомств с органами правопорядка, его раз 15, по-моему, задерживали. Как мне говорили мои французские знакомые, я не друзья, я не видел, так сказать, этой информации, но как бы по внутренним французским каналам она проходила, о том, что он в этот момент, когда случился этот инцидент, находился как раз в бегах, он убегал от преследовавших его полицейских и кружил по улице Парижа там где-то минут 20, нарушая, естественно, все возможные правила движения, а что, особенно с учетом того, что прав-то у него на самом деле не было. Водитель он умел, а прав не было. И вообще права во Франции выдаются 18 лет. Так что, ну, 17-летний возраст, у него не могло их быть по определению. И в конечном итоге он застрял в пробке. Он попытался ее объехать, вот там через какие-то боковые проезды его задержали полицейские. Они его достаточно хорошо знали в лицо, потому что он не первый раз уже задерживается. Ему где-то уже раз 15 его до этого, так сказать, задерживали, привлекали, но поскольку он несовершеннолетний, то, собственно, и отпускали. И в конечном итоге между ними, видимо, произошла какая-то перепалка, потому что что-то они разговаривали через открытое окно машины. Один полицейский его останавливал, второй держал на прицеле, тот ему что-то ответил. В общем, короче говоря, в момент, когда машина тронулась, второй полицейский выстрелил. Ну, для этого надо было чем-то достать. Надо понимать, что французские полицейские это не американские, они все-таки не стреляют там при первом поползновении, они все-таки пытаются как-то разобраться. То есть тут чего-то такое произошло, что мы еще не знаем деталей. Но я просто хочу сказать, что вот этот вот маленький ангел, в кавычках, он, естественно, не является причиной всех этих протестов и вот всех этих беспорядков и бесчинств. Он является скорее поводом, и те люди, которые в других городах, так сказать, вылезают на улицы, ну и, так сказать, начинают там все подряд бить и громить, это скорее такой антиобщественный протест, который уже очень давно копится во французском обществе. Это он не возник вчера и не вследствие гибели вот этого вот Надаля. Он готовился, я бы не сказал даже годы, я бы сказал десятилетиями. Потому что он постепенно накапливался, постепенно превращался вот в такие вот погромные акции, которые когда-то ну, лет 10-20 назад начинались еще в виде погромов на Новый год, например, на Елисейских полях, когда возникла вот такая традиция, если ее можно назвать традицией, да, в Новый год там на Елисейских полях, где обычно собиралось много народу, так сказать, и вообще были какие-то такие массовые гуляния, бить витрины вообще всего, чего попало. Я это знаю потому, что там находилось когда-то агентство Аэрофлота, вот, и у него регулярно были разбиты витрины, но не только у него, а там у всех магазинов, там, лавок, которые выходили на Елисейские поля. Вообще это самое туристическое место и самое рискованное одновременно вот в силу вот таких вот актов вандализма. Потом постепенно это перешло на поджоги машин, ну а дальше вот сейчас вот уже поджоги и грабежи магазинов. Когда-то били просто витрины, вот били, ничего не похищая. А теперь это уже превратилось в такой вандализм, восхищение, в общем, тотальное воровство. Ну, в общем, вот, вот все это по нарастающей. Но при этом надо понять, что одним из как бы движущих мотивов этого воровства было то, что на самом деле французская пенитенциарная система, она как бы переполнена. И даже те люди, которые совершают эти акты, они, если их даже задерживает полиция, ну, они оказываются там осужденными на 3-6 месяцев тюрьмы. При этом надо понять, что реально в тюрьму они не попадают. Они как бы ввиду переполненности тюрем, их как бы грозят им пальцем, их отпускают, там еще что-то, так сказать, делают. Ну, во всяком случае, вот реально они даже в заключении не оказываются. И поэтому естественно, что поскольку это происходит часто и массово, и на протяжении, как я сказал, уже десятилетий, это порождает определенное ощущение безнаказанности, что что-то не сделай, тебе реально ничего не будет. Возможно, это то, кстати, чувство безнаказанности, которое погубило Надаля вот этого, потому что он, видимо, сказал что-то полицейским, типа, пошли вы все, вы все равно мне ничего не делаете. Ну и как бы какого-то из полицейских заклинило. Кстати, такой вот интересный штрих, может быть, это увидели и знали, я прочел в французских средствах массовой информации, что семья вот этого погибшего Надаля объявила как бы сбор средств на помощь семье. Я уж не знаю, насколько она нуждается, но такой сбор средств был объявлен, и они собрали где-то свыше 150 тысяч евро на помощь Надалю. А параллельно этому представители партии вот Эрика Зеймура, Реконкет, объявили о сборе средств, помощь семье полицейского. Тоже не знаю, насколько он нуждается. И вот это вот сбор средств Зеймура уже собрал больше миллиона евро. То есть надо понять, вот какая пропорция соотношения, так сказать, общественного мнения, реакции тех граждан Франции, которые вот эти вот события наблюдают, для того, чтобы увидеть, в чем как бы реальная разница, да, между соотношением, да, между теми и другими. Но тем не менее, все равно беспорядки и бесчинство продолжаются, и что самое главное, ничего не гарантирует, что оно не воспроизведутся и не появятся где-то в ближайшее время. Еще раз или продолжится еще раз. Вообще никто не знает, никогда это кончится, и кончится ли это когда-то вообще, потому что даже если сейчас это когда-то затихнет в какой-то момент, то все равно это начнется еще раз по поводу Нового года или если какого-нибудь, так сказать, еще представителя вот этой вот диаспоры, так сказать, убьют там или еще где-то покалечат, то еще начнутся беспорядки. Ну, я хочу сказать, что предыдущая волна беспорядков вот возникла в частности из-за того, вот просто оценить сам момент, что некого, так сказать, вот такого же алжирского хулигана, ну, я называю его просто так, как это бы называлось в России, его преследовали полицейские, и он в ходе своего преследования, вот надо понять, да, степень, как говорится, его ума, морального состояния и вообще понимание того, что вокруг жизни его окружает. Он не нашел ничего лучшего, как спрятаться в них, в электрощитовой будке. То есть, вы знаете, вот во дворах стоят такие двери, у нас вот тоже во дворах не существует, со щитами, значит, электроподводки, проводки, да, ну, там высокое напряжение, они иногда даже подходишь к ним, они слышно, что они гудят. Вот он спрятался за этими щитами и, естественно, создал себе что-то вроде не то что электрического стула, а какого-то электрического там стойбища. И был в ней зажарен фактически. Так вот, после этого была предыдущая волна беспорядков. Ну, это было где-то год назад или полтора года назад. Но я просто хотел об этом всем вам рассказать для того, чтобы подчеркнуть одну вот какую мысль. Что если бы проблемы Запада существовали только в виде вот этих вот бунтов, там молодежных, иммигрантских бунтов. Кстати, те, кто, вот тоже надо важно понять, те, кто сейчас вот бунтует и поджигает вот эти вот все машины во Франции, и с риском, что это перекинется еще и на другие страны, уже началось в Бельгии, во французской Швейцарии там и так далее. Это не те иммигранты, которые вот сейчас вот прибывают там на лодках волнами там из стран там Магриба, из Сирии там и откуда-то еще. Это не эти люди. Это те, кто живут во Франции, появляются этническими потомками там алжирцев вообще, так сказать, арабов, ну вот именно из региона Магриба, поскольку их больше всего там. И именно они, то есть уже французы по паспорту, они не имеют никакого родства, кроме кровного, да, со своими предками из Алжира. Они уже там родились, и, скорее всего, их родители тоже там родились. Вот именно они совершают эти беспорядки. То есть в таком правовом смысле являются стопроцентными французами. Вот те, которые сейчас прибывают, то есть это не надо, так сказать, смешивать вот эти вот две волны миграции, два разных потока. Это не те мигранты, которые прибыли сейчас из стран там, Сирии, там, из Ирана, Ирака, там, откуда-то из Афганистана, и которые вот это все громят. Нет, это те, которые жили во Франции, которые, в общем-то, имеют все французские права, во всяком случае, номинально. Это именно их протест против общества, который выливается вот в этот вот бессмысленный, беспощадный бунт. Все сокрушить, все сжечь. Причем сжечь, в общем-то, то, что находится вокруг них. То есть вот когда они жгут машины, они не какие-то там Бентли жгут в каких-то там привилегированных районах. Они жгут машины, которые находятся вокруг них. То есть вот те же самых соседей. Когда они сжигают школу или мэрию, это те школы и мэрии, которые находятся в них же, в их же собственных кварталах. Или там детский сад, или там детскую площадку. Это то же самое. Вот общественный транспорт. Это тот общественный транспорт, грубо говоря, который обслуживает их квартал. Вот их-то они и поджигают. То есть вот именно поэтому вот эта бессмысленность и беспощадность бунта для меня стала такой вот очевидной характеристикой, которую уже впору дать качественное определение русский, а именно французский. Что думаешь, ну, Вадим, по этому?
Нет, я не соглашусь, что это бессмысленный бунт, потому что это достаточно осмысленное поведение этих товарищей, которые и... Вы сказали, что это вот потомки мигрантов там в третьем поколении, даже не во втором, да, это все так, это третье поколение, это правда, а где-то даже уже, наверное, и четвертое подходит. Может, это подросток, кстати, 17-летний уже даже под четвертое подходит.
Вадим, не забегай так далеко, понимаешь, если учесть, что, в общем-то, первая волна вот этих вот алжирских мигрантов, ну, назовем их алжирскими, но имеется в виду целый ряд лимитрофных стран. Они, по сути дела, прибыли после того, как в 1962 году Франция вот покинула Алжир. Вот это связано именно с этим. До этого этой волны не было. Да? Значит, поэтому, ну, я логично предполагаю, что это максимум третье поколение.
Ну, смотрите, поколение это у нас 15-20 лет. Ну, дальше уже как кто хочет, так считает. Значит, сам по себе этот товарищ подросток, он сириец, а не алжирец. И это, опять-таки, первое правонарушение. Он ездил с другими подростками в машине. У полицейского обоснованные подозрения, что он не подходит по возрасту, что ему нет 18 лет. Была устроена погоня. Там, то есть, когда он удирал, был пересечен, соответственно, пешеходный переход, он на красный свет, чуть ли там не сдавил двух человек. Он остановился только потому, что попал в пробку и не смог дальше ехать. И, соответственно, и, соответственно, выстрел, который там произошел, это из-за того, что парень дергался и так далее. Ну, наверное, опять-таки не надо было стрелять. Ну, и так далее. Но, тем не менее, что случилось, то случилось. Конечно, ни о каком преднамеренном убийстве здесь и речи скорее всего, быть не может. Потому что, скорее всего, потому что мы там лично не присутствовали, мы не знаем, мы исходим из того, то, что было. Зачем полицейскому с безупречной репутацией, там, семью, еще что-то, себя так подставлять? Только потому что арабы говорят, вы нас не любите, потому что мы арабы. Вот, значит, что, соответственно, произошло дальше? Соответственно, дальше и арабы, и не арабы, и черные там, и все, кому, так сказать, пользуются всеми благами Франции, Бельгии и так далее, стали грабить магазины, на полицейских никак не реагируют, все это делается под улыбочки, все это снимается, как это все хорошо происходит. То же самое в Штатах, когда после там Флойда до сих пор происходит событие, когда черные вторгаются в магазины, просто забирают все, что могут унести в руках, то, что умещается, и когда женщины, продавщицы обращаются в полицию, то их увольняют за расизм. Вот, то есть это не какая-то история годичной давности или полугодичной давности, это история месячной давности. То есть это все продолжается.
Американская история, надо понять, Вадим, это американская история. Это американские истории, все-таки это не европейские.
История американская, это все понятно. Но мы сейчас говорим, как я понимаю, все-таки про те западные моменты, которые там происходят и с которыми отказываются бороться. Этот подросток, кстати, не раз уже попадался на правонарушениях, но политика леваков, не левых, как там коммунистов и так далее, а по всей видимости еврокоммунистов, евромарксистов, то есть со своей спецификой, что тем, кто не является коренными, надо прощать все. Те, кто не белые, те, кто представляют какие-то, которые изображают из себя жертву, мы беженцы, значит мы жертва. Им надо прощать все, а не то это будет нацизм, а не то это будет Марин Ле Пен и так далее. То есть вот все преувеличено. Все, нету никаких полутонов. Если бы товарища этого подростка арестовывали до этого, то, соответственно, и мы знаем, что в Европе наказания не такие, как здесь. Знаем, что там все намного мягче, и условия, и так далее, что даже какое-то небольшое наказание могло бы предотвратить человека продолжать такое поведение. То есть это не обязательно какие-то, что называется, криминальные гены, как Ламброзо там пытался это изобразить, хотя Ламброзо, он просто пытался обратить внимание на проблему, а не выдвинуть теорию, да, с этими черепами и так далее. Это потом его сделали чуть ли не каким-то агентом зла. Вот. Хотя он просто обращал внимание на проблему с преступностью в целом. Так вот, и если бы так было, то, скорее всего, дальнейших преступлений не было бы у этого человека. Но когда люди, неважно какой национальности, чувствуют или какого вероисповедания, чувствуют абсолютную безнаказанность для своей группы, что можно абсолютно все, что угодно, и их за это погладят по головке, им все равно будут сочувствовать. Можно говорить все, что угодно про других, им ничего не будет. Вот. И я хотел бы здесь сравнить, так сказать, ситуации с Россией. То есть русских всех коллективно в преступлении обвинять можно. А вот эту группу людей, там беженцев или кто они там, по национальности все, или кто они там по религии, коллективно, ну, если даже помыслить об этом, человек даже по это помыслить боится, что это сразу все расизм, фашизм и все, что только возможно и невозможно представить. То есть строго запрещено. То есть одних коллективное преступление, которое к этому коллективному преступлению не имеет никакого отношения, неважно, поддерживают, в нейтралитете относятся или против. Вот всех коллективно там обвинили. Потому что если против, ты недостаточно против. А если ты даже достаточно против, то ты не позволяешь себе ругаться так же сильно и много, как мы. Ну, потому что человек там может быть очень сильно против, но у него какая-то эстетическая позиция. Он какой-то вежливый, он не хочет опускаться до уровня быдла. А вот если ты не опускаешься еще до уровня быдла, то ты все равно, значит, агент Кремля и притворяешься. То есть этим людям все время мало. Такое сравнение, очевидно, напрашивается, что, в принципе, конечно, это вина абсолютная Макрона, что он все это допустил. То есть он допустил это во Франции. Конечно, это до него началось, естественно. Но то, что он мог среагировать намного жестче и по поводу Шарли Эбдо, и по поводу отрезанной головы учителей, когда там негр поджег церковь, да, убил священника, который его приютил, эфиопец, по-моему, да? Это уже год назад было. Ну, в общем, да, вот такие истории. Если бы на это все, конечно, была бы реакция, а Америка в данном случае, она подзуживает, как мировой, так сказать, ну, сверхдержава, ну, что тут скрывать, гегемон. Надо называть вещи своими именами, от которых зависима Европа, так или иначе, на которой равняется. Соответственно, здесь друг друга подкармливают. И вообще, вот эта вот ситуация, она очень попахивает, знаете, таким эгоизмом абсолютно всецелым. То есть, вот люди, которые считают возможным, что одни могут все, а другие не могут ничего, по признаку национальности, это вот люди, конечно, такие с безответственным поведением. И удивительным образом люди, которым, скажем так, уж извините за такую отсылку к более низким материям, тем, кому понравилась новая трилогия «Звездных войн», те, кто смотрел, не рекомендую, да, ну, если только в качестве интереса, в качестве посмеяться над этим делом. А те действительно поддерживают и полностью, так сказать, украинское поведение, и поведение вот этих вот товарищей беженцев, что вот всегда виноваты большая нация, всегда виновата какая-то коренная нация, всегда виноваты те, у кого получилось быть более успешными, всегда виноваты те, кто создал цивилизацию. Вот те, кто не создал цивилизацию, это всегда жертвы. Это всегда хорошие. Просто априори, вот неважно, как они себя ведут, что говорят, им можно, они хорошие. Вот это ужасно выбешивает. И как с этим бороться? Ну, по-моему, совершенно очевидно, как с этим бороться. Под это не надо прогибаться. Если люди просто перестанут сами по себе, пожалуйста.
Вадим, я просто что хотел сказать, что мы можем, конечно, еще достаточно долго обсуждать вот именно эту тему беспорядков и погромов, но я хотел привлечь внимание наших слушателей вот к какой проблеме. Что на самом деле беспорядки и погромы, вот то, как мы это знаем сейчас по Франции, но они могут прокатиться где угодно, это на самом деле только одна из граней вот общей деградации Запада. Вот что существенно. Я вообще вот как-то пришел к выводу, так вот осматривая события, то, что и предшествовало, то, что находится вокруг него, что за вот то время, когда я близко знаю вот западный мир, в частности Францию, а этому уже почти полвека, я замечаю, что Запад очень сильно утратил свою привлекательность. Вот я впервые познакомился с Францией, действительно, почти полвека назад, и должен констатировать, что это была совершенно другая страна. Я потом видел, как эта страна постепенно деградировала. Она вот скатывалась к тому, чем это является сейчас. И дело здесь не только в бунтах и погромах. Дело в том, что вот постепенно устранялись все те, ну, устранялись или извращались, или исчезали, скажем, все те ну, какие-то постулаты, которые когда-то для советского человека делали Запад привлекательным. Вот нам это представлялось в свое время, когда мы жили в Советском Союзе, как какое-то, знаете, царство свободы. Вот у нас тут тоталитаризм, несвобода, КПСС, там, в общем, все, что хотите, КГБ там, и так далее. А там вот какая-то, вот, знаете, свобода, где человек вот делает все, что он хочет, где он выбирает себе власть, живет там по демократическим принципам. Вот понимаете, впечатление советского человека вот того 70-х, 80-х годов, оно было примерно вот такое. Может быть, сейчас кому-то из вас оно кажется смешным, но тогда люди думали именно так. И более того, этому даже находились подтверждения в жизни. Вот я приведу такой личный пример. В 88 году я, например, впервые выезжал в Европу на автомашине. Тогда это было впервые разрешено, и вот я был один из первых, который воспользовался этим правом. Я вспоминаю, что на пропускном пункте в Бресте я вообще был один. Один. Вот просто вот, вот тот переход, в котором сейчас стоят там какие-то толпы очереди машин, я проехал его один. Ну вот это был такой, знаете, пионер, да, этого движения. Так вот в процессе получения визы, а тогда надо было получать не только визу, но и транзитные визы тоже, еще потому что Европейского Союза не существовало. Я попал в частности в посольство ФРГ. Не в то, которое сейчас находится на Ленинском проспекте, оно заняло здание посольства ГДР, а то, которым оно было когда-то. Это было на Пресне, такое достаточно малое, компактное здание, там, ну, небольшой особнячок. Вот я помню, зашел туда за транзитной визой, там сидит такая милая девушка в фойе, немка. И говорит, вам чего? Не виза транзитная, а паспорт, вот он, на. Все. Анкеты какие-то, заполнять там чего-то, какие-то хейт там, понимаете? Вот этого просто не было. И понимаете, если мне кто-то сейчас это рассказал, я бы тоже подумал, ну, наверное, кто-то преувеличивает. Но это было лично со мной самим вот, в 88 году. Вот тогда это представлялось такое, знаете, царство свободы. Это у вас тут выездные визы из Советского Союза. Это вам еще надо спрашивать какого-то разрешения в КГБ и много месяцев его ждать. А тут чего тебе надо, молодой? Визу страна, на, иди, все. Понимаешь, это была транзитная виза, да, это была не виза на въезд, но тем не менее, да, вот попробуйте сейчас получить хотя бы транзит, ну, сейчас ее не существует, но я помню, что было в 90-е годы с этими транзитными визами, там был уже просто сумасшедший дом. Так вот.
Простите, все... а посольства Западного Берлина не было?
Его вообще не существовало, потому что это был свободный город. Туда можно было пройти из ГДР свободно. Ну, естественно, не с ГДРовским паспортом, да? Вот. Но туда вход был свободный. У Западного Берлина вообще не было никаких ни въездных, ни выездных. Другое дело, что туда жители ГДР не пускали. Причем не пускали сами восточные немцы, да? Там требовалось какие-то спецразрешения, ну, типа выездной визы. А так сказать, в самом Западном Берлине никаких вопросов. Так вот, я к чему это говорю? Что вот тогда, да, впечатление было совершенно иное от того, что есть сейчас, и не только по поводу беспорядков и погромов. Вот действительно, мы когда-то говорили про свободу, да, как достоинство Западного мира, свободный мир. Ну и что мы в итоге видим? Вот эти вот погромы тотальные, и добро бы просто погромы на лицо. Бессилие властей, которые ничего не могут с ними поделать. Вот там мобилизуют какие-то несметные тысячи полицейских, да, что-то, ну и что, но это все продолжается. И это все будет продолжаться еще какое-то время, но пока, наверное, погромщики не устанут. Вот я единственный вариант окончания погромов вижу не в том, что они всех зачинщиков перехватят. Это не какая-то сетевая организация, понимаете, которая там рассылает свои указания, так сказать, в разные города Франции, там, организуйте погром, сожгите столько-то машин. Нет. Это вот то, что в чистом виде называется энтузиазм масс. Но в данном случае масс вот определенного, так сказать, уровня, социального положения, возраста и так далее. Они это делают абсолютно спонтанно. Вот никто их не организует. Они сами самоорганизуются в эти банды.
В том-то и дело, что, как бы это сказать, вроде как сами организуются, вроде как вот такое народное якобы возмущение. В действительности есть абсолютно четкое материальное желание пограбить. Есть чувство собственного превосходства. Это благодаря религии есть чувство, как бы сказать, безнаказанности, которое я демонстрирую вышестоящей власти, что наказывают того, кто останавливает, а не их. И это регулярно. Это было не первый день, не первый год и не первое десятилетие. Это все продолжалось. Это их игра «Выруби белого», да, которая и в Англии, и во Франции, вот это все дело. Но надо сказать, что, опять-таки, западный мир, он неоднороден. Тут не надо всех под одну гребенку. Есть и вариант Польши, где всего этого не происходит. Есть Швейцария, на которую это перекинулось, но в которой никаких таких серьезных протестов никогда не было, никаких таких серьезных возмущений. То есть это как бы элемент, это уже, что называется, дошло и до Швейцарии. Есть Исландия, в которой, естественно, тоже ничего подобного не происходит. Вот, то есть не надо весь западный мир, Венгрию, в конце концов, под одну гребенку мести. То есть, если мы видим Францию, она традиционно склоняется ко всяким таким левым движениям, дипломатичности, заигрыванию, сидению на четверых стульях одновременно. Вот, то есть такая.
Ну, ты знаешь, за Францию я тебе скажу так, что это все-таки страна Великой Французской революции. Я думаю, что корни этой революции, они до сих пор как бы в народе, в самых разных его слоях живы. Не значит, что они все читали историю, поэтому восприняли там вот это либерте, эгалите, фратерните. Но просто вот сама по себе вот эта вот культура бунта, да, культура взрыва якобинцев, это отсечение головы у тиранов на гильотине, понимаешь, она как-то вот определенным образом оживляет, скажем так, такого рода течения. Кстати, Вот где-то бунты происходят, это преимущественно во франкоязычных регионах. Вот Бельгия, она наполовину французская. Ну, вторая половина там, вот, условно говоря, голландская, да, фламандская. Да. Но во французской части Бельгии, да, она происходит. В Швейцарии то же самое. Ведь где?
Да, да, да. Почти Лозанна. Четверть кантонов.
Но это и есть, это французские кантоны, это вокруг Лозанны и так далее. Вот то, что основная часть Швейцарии, ведь надо понять, она немецкоязычная.
Там ну, еще есть небольшой почти кусочек. Половина.
Ну, почти половина, да, может быть, больше даже. Небольшой кусочек есть итальянской, да, Швейцарии. Но вот основная немецкая. Немецкая не бунтует, французская бунтует. Но я, опять же, к чему это все говорю? Что вот этот вот идеал свободы, да, он померк из-за того, что вот существует сейчас, возникли вот эти вот погромы, не сейчас, но сейчас они особенно ярко проявились, бессилие властей и вообще общей картины деморализации общества. Когда любой, кто выступает за какие-то национальные интересы своей страны, как тот же самый, допустим, Ассамблемент Националь, вот это в глазах, так сказать, всего остального общества, он должен представляться и представляется прессой как, ну вот, новая, так сказать, итерация фашистов. Хотя в действительности они выступают за национальные интересы, у них ничего фашистского нет. А с другой стороны, вот общество, которое открыто деморализуется, вот при помощи поддержки всех этих ЛГБТ-сообществ, там, трансгендеров и вообще всех пидоров, ну вот как может себя чувствовать нормальный человек в таком обществе?
Слушайте, ну давайте не здесь все, это не будем мешать. Да? Давайте здесь не будем мешать теплое с мягким. Потому что я понимаю, вы хотите выстроить единую такую систему. Здесь и бунт, и это дело. Давайте про каждое конкретно. Да?
Вадим, я говорю о том, что вот этот вот бунт, это часть общей деградации. Это наиболее видимая, наиболее яркая вся часть. Но он не единственная часть. И более того, эта часть видна не только нам, она видна и тем, кто живет на Западе. Понимаешь, кто живет в той же самой Франции, да и в других
это частях. Это все видно. Но этот бунт, опять-таки французский бунт, который вы сказали, из-за тех уже древних, да, французских ценностей с либерте и романтизации бунта, это для самих французов, то есть они как бы, ну как, ну бунтуют, мы такая бунтующая нация, ну ничего, бунтуют, значит не без причины бунтуют, вот тут полицейские убили, они бунтуют. То есть это я про рядовых обывателей говорю, то есть есть обыватели, которые больше справа, хотя Марин Ле Пен это никакая не права, это, простите, ее программа, она очень левая программа, просто левая здравомыслящая, без всяких там перегибов, что давать это, что мигранты могут делать все, что угодно, потому что они не граждане Франции. И вообще надо им полностью стелить. Нет, этот бунт, он не связан с разложением ценностей, так как вы это говорите, потому что этот бунт возможен только потому, что есть у всех этих людей, которые грабят магазины, ведут себя как хотят, связка между собой, что вот они здесь приезжие, они здесь не хотят интегрироваться, а эти французики, они думают, что могут нас интегрировать. Нет, кто-то из них, может быть, и хочет. Может, кто-то из них и хочет. Но основная масса туда приехала поиметь Францию, в прямом смысле, и, возможно, сделать из нее свою собственную страну.
Вот Вадим, я вот... Вадим, это... Здесь есть элемент заблуждения. Во-первых, ну, то, что я и сказал, что часть... те, кто сейчас гранят, это не те, кто приехал. Это те, кто родился во Франции.
Есть более те, кто того, и приехал.
Нет. Вот те, кто приехал, кстати, во Францию, они меньше всего создавали проблем в Франции. Я имею в виду тогда, в 60-е годы.
Я говорю про Сенегал, да, вот про Эфиопию, про вот
Вадим,
это все.
Сенегал это тоже не та тема, да. Очень много сенегальцев, например, почему-то работает в банковской сфере. Вот я, так сказать, удивился, просто сталкиваясь с этим в французских банках. Я уж не знаю, какая у них там общая лапа или национальная, так сказать, приверженность. Но они там работают и, кстати, ведут себя очень спокойно. Кстати, самый беспокойный элемент во Франции, вот из этих вот натурализовавшихся, да, это вовсе не черные, да, это вот как раз арабы. Причем арабы не все подряд, а именно из того вот франкоязычного региона Магриба, то есть это Тунис, Марокко и Алжир. Так вот, это не те люди, которые только что приехали. Они там родились, они живут, они имеют французские свидетельства о рождении, паспорта и все. Они там живут всю жизнь. их, собственно, с Алжиром ничего не связывает. Их невозможно вывести, выслать в Алжир. Их, в общем-то, высылать некуда. Они алжирцы по национальности, но к Алжиру, может быть, можно сказать, там никогда их нога не ступала. Я, кстати, более чем уверен, зная обстановку во Франции, что вряд ли они заполоняют собой, так сказать, мечети в период там Курбан-Байрама или какого-то праздника, потому что им это все глубоко пофиг. Вообще Франция, как ни странно, несмотря на обилие религиозных учреждений всех видов, и в первую очередь католических, это как бы одна из самых антирелигиозных стран. Там верующих, так называемых верующих, да, наверное, процентов 20 на все население. И это по очень оптимистическим подсчетам. При этом, ну, вот в мусульманстве я не очень сильно разбираюсь, но, допустим, те, что, что касается христианства, то вот, например, о таком положении христианского вероучения, как пост, я во Франции не слышал вообще никогда. То есть, вот чтобы кто-либо даже пост, ну пост, когда нельзя чего-то есть. Понимаешь? Вот этого во Франции просто не придерживается вообще никто. То есть ни католики, ни не католики, просто этого нет. Хотя это один из постулатов как бы вероучения, он как бы общий для православия. Но это, так сказать, деталь на полях. Я что хотел сказать, что вот этот вот бунт, он вырос вовсе не из деморализации общества по поводу ЛГБТ. Это просто одна из частей деградации западного общества. Я совершенно согласен с тобой, что деморализация в этом смысле, вот как обрушение нравственных устоев вообще, это не вещь, связанная с бунтом. Но это один из тех кирпичиков, который добавляет к бунту. Вот есть бунт, когда нет порядка и бессилия властей. Есть деморализация вообще общества вот с точки зрения там, общественной морали. Но и это еще не все. Вот то, что мы с тобой часто обсуждали, там вопросы демократии. Вот эти подтасовки на выборах, двойные стандарты, там, когда каких-то политиков гнобят и затирают. Ну, в Америке это Трамп, да? Вот во Франции это вот это вот самое Rassemblement National, тот же самый Зеймур, которого вначале поднимали, а теперь, так сказать, там опускают ниже плинтуса. Вот это все, вот эти вот все двойные стандарты, они видны не только нам, они им внутри видны тоже. Это не имеет ничего общего с бунтом с точки зрения того, что одно вытекает из другого. Это просто другой кирпичик. Вот со свободой, так сказать, полная задница, но и с демократией тоже полная задница. С экономическим процветанием это третий кирпичик. И с ним тоже полная задница. Потому что инфляция, вот это вот, добавляясь, когда, к этому добавляется, когда то, что государство уже открыто шарит во всех твоих активах, никакой банковской тайны нет. Понимаешь, все находится практически под государственным контролем. То есть ты находишься под оком всевидящего брата. В том или ином виде ты начинаешь это ощущать. Да? У нас это задело в обществе там произвольно, ну, нас как нацию, да, в виде произвольных санкций, там ареста капиталов и так далее, но для местных это действует по-другому, но точно таким же образом. То есть никакой вот экономической независимости, да, тоже ее не существует. В конце концов, даже самая, та самая военная часть, так сказать, милитаристская, да, которая вот, происходила на последние десятилетия, да, это вот эти войны в Ираке, Афганистане, Сирии, наконец, сейчас на Украине, они еще раз продемонстрировали то, что Запад по существу ничего привнести в это и дать не может. Он не может обеспечить решающей победы. Вот слоган же был до этого, так сказать, всего западного мира, что вот мы сейчас вот организуем тотальный ленд-лиз Украине, и она победит. Ну, на сегодняшний день уже понятно, что это фуфел. Ну, не будет этого. Вот Афганистан, которому ленд-лиза не было, он вас, всю коалицию, победить смог. А вот вы со всей коалицией, вместившись в Украину, вот победить Россию не сможете. Но вот на сегодняшний день это данность. Она еще должна конкретизироваться, реализоваться. Я понимаю, я сейчас говорю, как бы, так сказать, забегая вперед. Но я, вы знаете, не люблю делать прогнозы, поэтому говорю только о тех вещах, в которых я абсолютно уверен. Ну, спрашивается, а чего тогда остается из светлого облика западного мира? А если еще добавить к этому еще такой элемент, как коррупция, вот мы часто говорили о нем, и то, что коррупция, которая существует в какой-то одной стране, она потом начинает распространяться на все другие, это как заразный вирус. То есть элиты, те, которые стоят у власти, видя, как в одной стране могут хапать и класть чего-то себе в карман, они сразу же, так сказать, думают, блин, но мы же тоже стоим при руле. Чего бы нам чего-то в карман не откосить? Почему это, что мы самые глупые, что ли? И вот это начинает распространяться, как тотальный вирус. Всюду в разных размерах, в разных масштабах, с разными, может быть, ужимками. Но все равно этот вирус распространяется. Вот чтобы американский президент там брал взятки, как это вот сейчас выясняется в деле Байдена, который там тщательно затаптывают, но который все равно вылезает наружу. Но я хочу сказать, что по меркам 60-х, 70-х годов, там Кеннеди, Никсон, Форд, там Картер, это просто немыслимо, это просто непредставимо. Ну как это так? Даже на уровне Буша, хоть старшего, хоть младшего. В общем, это как бы старшего особенно, а младшего-то в частности. Как-то это даже представляется с трудом. А вот то, чтобы сейчас это было таким вот рядовым понятием, это вообще штуши свет. А среди французских президентов, господи, Саркози, так сказать, там был пойман за руку неоднократно, как он там, так сказать, что-то там хапал. Ну, как бы в пользу партии. Но свой карман у него, так сказать, не обеднел. А сейчас вообще вот с Украиной это же открылась просто какая-то золотая жила. Потому что я, например, насколько я представляю вот себе Запад, да, я его представляю достаточно хорошо. В общем, меня вначале удивило, честно говоря, вот такая вот резкая, тотальная и как бы всеобъемлющая, во всяком случае, как объявлено, да, поддержка Украины на уровне того, мы себя тут последнюю рубаху взорвем, так сказать, как угодно свою экономику задушим, но только вот чтобы помочь Украине. Я думаю, может быть, это какое-то исступление, это может быть еще что-то. А вот сейчас вот начинаю понимать, ведь нет, тут все гораздо проще. Понимаете, ведь Украина на сегодняшний день это такая дыра, в которую можно ввалить сколько угодно миллиардов и спрашивать отчета за них не у кого. То есть все знают, что да, это коррумпированная страна. Ну, что ж делать? Вот такие вот борцы за свободу. Других нам выбрать не должно. Приходится вот с коррумпированной страной иметь дело. Мы это, конечно, поправим когда-нибудь там потом. А сейчас пока давайте сюда все ввалим, потому что тут главное обеспечить победу. Главное победить и все. Откуда энтузиазм такой? Запад очень рачителен. Он вообще бабки зря вкладывать не любит. Особенно, когда их воруют. И ответ очень простой. То есть, когда страна коррумпирована, то как следствие с этого всегда можно чего-то получить на хвост пушистый в виде того, что в советской, в российской практике называется откат. Там это называется как-то деликатно и по-другому, так сказать, возвратить лифт. Есть такое по-французски, так сказать, выражение. То есть, вы меня подняли, а теперь я вас подниму, да, и так далее, и так далее. Но реально это значит то, что вот в этой вот коррумпированной системе, в которую вваливаются миллиарды, которые безотчетно проваливаются неизвестно куда или списываются на войну. Те, кто принимает эти решения, они это понимают, что да, те, которые ребята там сидят на месте в Украине, у них все губы жирные. Да, они все, так сказать, так или иначе с этого свою долягу имеют. А мы? Это что, мы вот просто так вам будем бабки сыпать, а вы их будете просто так тырить? А нам? И поэтому, естественно, всегда тут находится схема, при которой, так сказать, и овцы, и волки сыты, и овцы целы. Да, вроде бы миллиарды сыплются, и в Украине их все разворот, но какой-то ручеек, поток, может быть, даже река, оттекает обратно. Оттуда и берется энтузиазм. Вот это как раз объяснимый мотив в рамках прагматики европейской политики. Пожалуйста, Вадим, что ты хотел?
Нет, конечно, политики прохиндеи были всегда во все времена. Но когда, соответственно, был Советский Союз, то с такими политиками было выгодно бороться. Потому что нельзя было иметь таких политиков, надо было иметь качественную элиту, надо было иметь хорошее социальное обеспечение. И нельзя было, соответственно, доводить свои страны до бунта, приводить к власти коммунистов и делать прослойку социалистов. Когда Советский Союз удалось распасть, захватить рынки, можно было продолжать тучные 90-е для себя, тучные 2000-е. Но уже тогда кризис, когда возник, то заметьте, как те мерзавцы, ЦРУшники, спецслужбы МИ-6, значит, эти военно-промышленный комплекс и против, как они перекатились из консервативного лагеря в постмодернский лагерь, так называемый леволиберальный. И когда те же самые люди очень активно критиковали там и меньшинство, и все, что только нельзя, говорили, что мы традиционные христиане и так далее. Как они все быстро стали феминистами, как они все быстро стали за любые расы, как они стали продвигать повестку. Те же самые люди, которые говорили, что мы там уничтожим любую женщину, которая что-то себе позволит в нашей фирме сделать, стали за любой неаккуратный взгляд увольнять сотрудников мужчин и говорить, у нас слишком много белых, у нас слишком много мужчин и так далее и тому подобное. Дошли до того, что Анна Болейн стала черной, причем на каком основании? Показали ее портрет, а сказали, а есть у историков сомнения, что это ее портрет, а если есть сомнения, значит она черная была. Вот, вот так вот. И ну, если да. В том сериале,
Клеопатра была черная, да, это все.
Значит, по поводу Клеопатры уже просто здесь нашла коса на камень, здесь нашла коса, соответственно, на другое меньшинство, на арабов, на мусульман, и уже тут они взбунтовались, хотя Клеопатра не была мусульманкой, но это не важно. Вот, они взбунтовались, соответственно, против этого, и уже с двух сторон, и от лагеря, так сказать, нормальных историй, и от, соответственно, других меньшинств получили по сапатке. Вот. А по поводу как бы компьютерной индустрии тоже. Маленькую крошечную заметочку. Сделали игру про черную женщину. Ей поставили, что как-то традиционно для черной женщины она должна слушать рэп, вот так вот разговаривать и всякое такое. Ее обвинили, создатели игры обвинили в расизме, что ее сделали слишком черной, что ей приписали обязательные атрибуты черного человека. Убрали их. Опять обвинили в расизме и сказали, вы убрали традиционные для черной культуры ценности. То есть их людей, они не будут довольны никогда. Самое главное, вот в постмодерне, вот эта борьба и так далее. И почему? Да, вот надо обязательно, вот если был плохой белый правитель, значит, надо обязательно поставить черную правительницу. Желательно лесбиянку на кресле каталки. Это высмеивалось раньше, высмеивалось в 2000-е годы. В пародийном мультике, что главная критика – это вот эта вот та самая гомофобная лесбиянка, еврейка-христианка. Которой не нравится все. Вот идеальный критик, который будет... А сейчас, да, сейчас именно как бы такие люди по какой-то причине стали... в общем, понятно. Перевертыша.
Да, Вадим, давай к вопросу перейдем. Кстати, хочу тебя заметить, что египтяне себя арабами не считают.
Это так, на всякий случай. Ну, хорошо.
Вот. Вот Ирна 785 спрашивает, что ожидать в дальнейшем от этих протестов? Возможно ли отставка Макрона, или он будет до последнего отбиваться? Он будет держаться до последнего. Его задача отсидеть свои 5 лет, и дальше сидеть какое-нибудь теплое международное кресло, поскольку ему уже переизбраться не светит. На свою партию он, скорее всего, забьет. Она как бы обрушится точно так же, как она и создалась. Ну, вот. Так что в этом смысле Франции очень не повезло. Потому что для нее второй срок президентства – это действительно какой-то критичный. Тот, кто на него избирается, он понимает, что ему уже ничего не грозит, ему на все наплевать, и он может делать, что хочет. Вот примерно так он и поступил. Именно поэтому произошла пенсионная реформа, которая идет аж со времен Ширака. И ни один французский президент не осмелился ее как бы провести до конца. Потому что был Саркози, был Олланд, оба они сидели по одному сроку, им хотелось переизбраться на второй. И они как бы вот поэтому не решались этого делать. И Ширак тоже отступил. А вот Макрона переизбрали, ему все стало пофиг. Заметьте, в первый срок он ее проводить не стал. Так что он будет отбиваться до последнего.
По поводу Египта, извините, да? А как же, если они не арабы?
У нас вопросов много. Они считают себя этнически, там, исходящих там, от фараонов, там где-то очень далеко.
Они основали же это Лигу арабских государств в свое время.
Основать это одно, понимаешь, они потом приняли мусульманство, да, но изначально, естественно, египетская цивилизация гораздо древнее, чем вообще происхождение мусульманства.
Да, это да, это да.
Ну, так, вот другой наш, Род Бекам Майбрайт. Не бунт, а слив пара без политических требований. Сейчас закрутят гайки и раздадут фараонам штурмовые винтовки. Вы знаете, на самом деле на французских улицах, в частности в Париже, очень часто при разных обстоятельствах появляются армейские патрули с этими самыми штурмовыми винтовками. Но это вовсе не значит, что они из них будут стрелять. То есть, если вот такой шухер происходит из-за того, что полицейский своего табельного пистолета застрелил, так сказать, вот этого вот маленького 17-летнего ангела с очень неангельским поведением, вы можете представить, что штурмовые винтовки там ничего не дадут. Это не Майдан. Я имею в виду Майдан со стороны майданщиков. Понимаете, когда против вас стрелять не будут, а вы, так сказать, там можете и стрелять из снайперских, из каких хотите винтовок, вам за это все равно ничего не будет. И здесь не так, к сожалению. Или к счастью. Ну, во всяком случае, штурмовые винтовки их нет с чем раздавать, потому что из них в нынешнем правопорядке стрелять никто не будет. Вопрос еще, Ирина, почему больше нет таких президентов, как Ширак? Почему французы продолжают выбирать таких президентов или других просто нет? Получается, таких, как Ширак, даже не продвигают. Ну, вы знаете, Ширак, это, как я неоднократно говорил словами Паниковского, это человек не нынешнего времени. Вот. Ширак, извините, начинал генеральным секретарем партии, простите, при де Голле. Это были люди другого сорта. И другого теста. Де Голль, Черчилль, Сталин, Рузвельт. Ну, понимаете, да, калибр. Здесь, как говорится, и труба пониже, и дым пожиже, и достаточно, так сказать, сильно. Это, понимаете, мы вот когда-то говорили в наших передачах о том, как деградировали советские руководители. Если вот взять, так сказать, со времен Сталина, там спуститься до Хрущева, потом еще до Брежнева, а потом вообще вот до этой степени измельчения до Горбачева и последующего за ним Ельцина. Это просто, понимаете, какая-то такая вот вереница, знаете, как таблица слоников, да, индийских, которые идут на уменьшение. Уменьшают так не только в России. Вот во Франции мы наблюдаем точно такое же измельчание, да. Из каких-то деятелей типа де Голля, который при всех его ошибках, да, и недостатках все-таки вел себя достойно, про коррупцию, с которым было говорить вообще, ну, невозможно просто, да, это не про то. Ну, вот. С того же самого Ширака, который все-таки как бы воспитывал де Голлем, там, Митарана, там, прочее, да, которые, ну, если что-нибудь и закашивали, то только, так сказать, на свою партию максимум. А кто этого, собственно, не делал? То нынешние уже просто, так сказать, вот карман пошире, да, так сказать, развивают и понимают, что партии там проходят и уходят, а кушать хочется всегда. Так что это просто измельчание, деградация политического класса, о чем мы и говорим вот сейчас в нашей передаче. Так, вот еще вопрос мне персонально. Можете ли вы сказать, что вы были неправы по поводу Вагнера? Вы тоже критиковали Минобороны, потому что им не предоставляли больше оружия, так как они самые боеспособные части были до сих пор. Вы знаете, я не хочу сказать, что я не прав, потому что Вагнер, как я сейчас понимаю вот ситуацию, особенно после мятежа, там всего прочего, он фактически вот в это трудное для России время выполнял примерно ту же роль, что батька Махно выполнял в гражданскую войну. Вот в тот момент, когда Красная Армия как бы создавалась усилиями Троцкого, да, и она была только еще, вот только набиралась, там какие-то красногвардейцы, которые, может быть, носили красные банты, но воевать были не обучены, да, и не умели. И в этот момент Красная Армия, естественно, терпела поражение против Белой Армии, которая, в общем, состояла из профессиональных военных. Или, во всяком случае, частей, организованных профессиональными военными. Вот в этот момент заиграл феномен батьки Махно. Он выступал против белых, это правда. Он был анархистом по как бы, своим политическим убеждениям. И поэтому, естественно, коммунисты ему были ближе. Тем более, что анархисты были и как бы, среди поддерживающих большевистское правительство. Возьмите того же матроса Железняка, да, который разгонял вот это учредительное собрание. Поэтому, естественно, что Махно был естественным союзником. Но он был сам по себе. И вот его советская власть с ним заключила соглашение. И он, в общем-то, из своей ну, как мы сейчас говорим, банды, ну, вооруженного формирования, частной военной корпорации, да, фактически получил статус дивизии Красной Армии, и он воевал в составе этой Красной Армии, будучи самым самостоятельным. Есть даже сведения, что был награжден одним из первых орденов Красного Знамени, номер 4 конкретно, да, за взятие Мариуполя, кстати. Вот. А другой такой же атаман, Григорьев, да, которого, кстати, Махно после этого и убил, ну, не за это, но после этого, он, например, брал Одессу. Так что, понимаете, в какое-то время формирования армии требовалось прибегнуть к помощи тех, кто уже умел воевать, руководил лично верившими им частями, и которые вот таким образом как бы восполняли недостаток профессиональный для Красной Армии. Прошел год, прошел полтора, да, Красная Армия воевать-то научилась, примерно так же, как и здесь. И вот именно тогда появились противоречия с Махно и с Григорием, потому что они в общую систему встраиваться не хотели. Я думаю, что Вагнер в том виде, в котором российская армия вступила в войну, он был, безусловно, профессиональным военным формированием, и который восполнил вот этот вот недостаток профессионализма у прочих частей, да, именно тогда, когда, в общем-то, армия в нем нуждалась. Он воевал там полгода, воевал достойно, ему за это достойно платили. Тут никто ничего как бы не возражает, это все известно, да, на сегодняшний день. Но он воевал в то время, как остальная армия, по сути дела, училась воевать. В том числе и терпела поражение, так же, как вот в Харьковском направлении под Изюмом. Ну и итог. Ну и итог на сегодняшний день, она научилась. Все-таки вот так вот худо-бедно, с поражениями там, с тем-всем, как любая армия, которая учится воевать. Она реально сейчас умеет, она держит фронт. Поэтому, ну что, вот Вагнер такая роль. Так, еще один вопрос. Возможно ли, что если бы не СВО, то похожее нашествие могло бы быть армия Украины через какое-то время, или у них еще меньше поддержки было, чем у Вагнера? Ну, знаете, если учесть, что у Вагнера, при всем, что он подставлял себя российской как бы частью, которая воюет за интересы России, поддержки было... Но где-то очень близко к нулю, вот реальной поддержки, да, не какой-то сымитированной, то можно представить себе, что украинской армии ее было бы еще меньше. Ну, примерно идея такая. Еще вопрос тоже от Наташи слушателей. Что ожидать от Вагнера в Беларуси? Они будут как независимые части или их военные вступят в ряды официальной армии? Не знаю. Но на месте батьки я бы сильно поостерегся формировать из них какую-то независимую часть, учитывая склонности Вагнера. Ну, вернее, имею в виду Пригожина, да, вот к таким вот бунтам, мятежам и так далее. Хватит ли сил ВСУ на дальнейшее контрнаступление? Такое ощущение, что у них еще очень много резервов, у них есть потери, но всегда их могут компенсировать. Потому как это задалось, точнее не задалось, очень сомнительно. Потому что вопрос не в том, сколько народу туда загонят, а как ими распорядиться. Это такая же проблема, как и у российской армии, да, вот можно намобилизовать кучу людей, ну а что, их дальше толпой погонишь на укрепление, что ли? Нет, ну, вот, видимо, более рационально ими распорядиться не получается. Поэтому я сомневаюсь, что тут резервы что-то решат. Тут понимаете, когда наступление удается, то это видно сразу же, в первый же день, первый день, второй день, вот, ну, как было в Великую, во Вторую мировую войну. Если наступление проходит, это проходит в течение дня-двух. Ты прорываешь фронт и дальше пошел. Если оно топчется на месте, это уже не наступление. Это уже провал. Так. Ну и вот последний вопрос. Да, почему ваши эфиры по часу, и вы все время не успеваете ответить на вопросы? Уважаемые, мы не сами по себе. Мы вот зависим, в частности, от воли редактора. Вот редактор нам только что дал объявление, что нам осталось 2 минуты. Из этих 2 минут, я думаю, что мы 2 уже практически израсходовали. Ну, что я могу дальше поделать? Вот мы движемся в рамках того лимита времени, который у нас есть. Который дают, такой и используем. Стараемся сделать это по максимуму. Извините, если я на что-то не ответил, но тут были не вопросы, а скорее констатации. Вот. Хорошо. Ну, все тогда, наверное, да? Все, то, что было вопросом, мы, наверное, ответили на эти вопросы, или, во всяком случае, я на них ответил. Извини, Вадим, что я очень торопился, потому что я
Все понятно. Я просто хотел бы как бы такой маленький момент подвести, что мне кажется, что Запад, он все-таки более разнообразен и более гибок, и как раз в разнообразии его сил, несмотря на то, что это разнообразие наносит вот, в виде этих ребят вред, но мне кажется, что гибкость у него имеется. И как бы тут элиты больше зависят от народа, чем наши элиты от народа. Потому что когда вот, люди кардинально не хотят меняться и отказываются даже на самые какие-то мелочные изменения, хотят, я не хочу сказать, что у нас нету, я просто говорю, как теоретизирую, что все-таки та система, которая более гибче, она более приспособлена и более защищена.
Ну, ты знаешь, Вадим, посмотрим, как говорится, на результаты. К сожалению, несколько десятков лет назад я бы сказал и был безоговорочно согласен с этим суждением. Сейчас оно уже вызывает у меня сомнения. То есть вот эта вот возможность нивелироваться, так сказать, она очень сильно поиздержалась за эти годы. Посмотрим на американские выборы. Они как бы дают камертон. Вот. Если Трампа съедят, на что есть большая вероятность, это значит, что в общем народ уже ничего решать не может. Его все равно съедят или во всяком случае поставят так сказать, в нужную узду для того, чтобы он скакал туда, куда надо. А так это, и это задаст обертон, кстати, всему остальному западному миру. Хорошо, всему. У нас время. Спасибо вам за участие в нашем эфире. До следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам.
До свидания.
До свидания.